Добрый вечер всем. Мы с вами начали третью главу Бехелькей Зейрут о составляющих осторожности. И в прошлый раз мы разобрали, из чего она состоит. Если я не ошибаюсь, речь шла о четырех составляющих, так, по крайней мере, мы разложили. Давайте подведем итог того, что мы говорили в прошлый раз, и пойдем дальше. И прочтем вначале этот итог. Тот, кто хочет позаботиться о себе, должен следить за двумя вещами. Во-первых, он должен задуматься над тем, в чем же состоит истинное добро, которое надлежит избрать человеку, и что есть настоящее зло, от которого следует убежать. То есть, вначале человек должен, это первое, должен понять и глубоко уяснить для себя, что такое хорошо, а что такое плохо. На уровне умозрительном. Разобраться во всех ценностях духовных, ценностях этических, моральных нравах. Что из них хорошо, а что из них плохо. После этого он должен это понять уже на уровне более конкретном. Что стоит за большими лозунгами? Воровать хорошо? А? Не, все, естественно, что скажут. Воровать нельзя. У нас написано большой лозунг. Человек сел, подумал, нельзя воровать. Теперь давайте разберем поподробнее, что конкретно означает «нельзя воровать». Что это означает? Под лозунгом много-много маленьких букв. И там написано, что конкретно означает. Например, без очереди – это воровать или не воровать? Или встать утром в 5 утра, разбудить жену? Это что это? Не воровать? Ну и примеры эти типа этого. Надо теперь конкретно знать. Даже в теоретическом изыскании есть у нас две составляющие. Одна общая идея, а вторая ее разложение на составные части, что мы конкретно поняли, что из них действительно хорошо, а что из них плохо. Только мы сказали, человек сам со своей позиции, со своей точки зрения, ему тяжело понять, что из мира истинное добро, истинное зло. Нужно тот, кто находится вне системы человеческой. Тогда мы придем к пониманию слова «истина». Вот это было по-настоящему на все время существования человека было ему добро, и даже после его существования. Поэтому мы сказали, что источник добра и зла, и понимание этого, он находится в Торе, которая была дана нам не человеком. Следующий этап. Первое, второе, теория. Разложено на два этапа. Теперь идет практика. Мы хорошо подучились, институт закончили. Теперь давайте посмотрим, если мы умеем работать по специальности. Тут люди учатся на специальность под названием человек. Мы разобрали, учили Тору конкретно, подробно, все разобрали. Теперь нужно что понять? Теперь нужно понять, а что мы конкретно, как мы будем исполнять это. Поэтому он говорит, во-вторых, задуматься над поступками, которые он совершает, добро они несут с собой или зло. И все это в момент перед тем, как он непосредственно совершает этот поступок. То есть не следует делать чего-либо, предварительно не взвесив задуманное на весах добра и зла. Основа основ. Перед исполнением. Надо взвесить. Все надо взвесить. То есть, надо остановиться. Человек идет делать какое-то деяние. Остановитесь. Подумайте, нужно ли его делать. Может, его вообще не нужно делать. А если делать, то как делать? А первое и самое предварительное, это уяснение того, оно из какой области находится. Добра? Бежать надо быстренько, чтобы... А если это зло, наоборот, убегать от него, не делать его. А многие спрашивают вопрос, а как жить? Как жить? Наша жизнь, она миллиарды всяких разных испытаний посылает нам. И каждый раз мы сталкиваемся с новой дилеммой. А что делать? Как поговорить со своим начальником? Как сделать, чтобы у меня зарплата была все-таки больше, а отношения не ухудшились? Как это делать надо? Да, или всякие разные ситуации более существенные, да, более серьезные, когда непонятно, как их решать. Если человек, он до того как, и обдумает это, и остановится, и спросит себя, вполне возможно, и если у него есть критерии, тогда он сможет решить для себя, делать этот поступок, не делать поступок, сказать, не сказать. Нужны же критерии. И он спрашивает, а как? Что значит «а как»? У вас есть критерии «а как»? Если нет критериев, то нет никогда ответа «а как». Делайте первое, что в голову придет. А как? Только тогда, когда есть критерии конкретные, согласно чему вы собираетесь решать. Поэтому тогда, когда все взвешено, известно, известно, по крайней мере, в голове, что конкретно мы собираемся, что есть добро и что есть зло. И мы в нашем каждом конкретном поступке будем искать исполнение добра и устраняться, насколько возможно, от зла, то мы никогда ни один какой-то поступок не сделаем, который он исключительно заранее известен и определен нами как зло. Человек никогда не придет к этому. С одной стороны. А с другой стороны, когда придет время хорошего поступка, он не разленится и не проспит его. И не... Почему? Понимаешь, это хороший поступок. Нельзя его пропускать. Нельзя заснуть. Можно проспать жизнь. Нужно быть чуть. И дальше идет четвертый пункт. Мы его с вами тут остановились. Но на этом не успели в прошлый раз сказать. Это пункт, касающийся следующего этапа. Четвертый этап. Что это за этап? После того, как человек сделал деяние, и, по-видимому, он уже сделал хорошее деяние, встает вопрос. А вот то деяние, которое он сделал, вот то самое деяние, которое он сделал, он действительно сделал как положено? Ведь он собрался сделать доброе деяние, но там всегда же посередине можно много всего испортить. Всегда можно к начальнику подойти, и все продумали, да, оправдано, добро, все очень хорошо. Самыми лучшими намерениями, но иди знай, потом вдруг много чего может выясниться. Намерения были хорошие, но как у нас говорит пословица о том, что пути в то самое место под названием Гегеном, ад, оно всегда с самыми лучшими намерениями. Каждый присутствовал при сцене, когда кто-то кричал вокруг нас о том, что «я что-то хорошего хотела!» И все вокруг нас плачут. Как так получается? Я что-то хорошего хотел. Каким образом наши добрые намерения, самые лучшие, превращаются в такое большое зло, когда все вокруг нас плачут? Давайте проверим себя. То есть, как в любом месте, как в любой организации, где есть принятие решения, после этого переходит на исполнение. После того, как исполнили, есть необходимый этап проверки. То, что мы сделали, соответствовало нашей хотя бы теоретическому пониманию, да или нет. Или еще глубже есть, как мы сейчас увидим. И вот, вот эти два этапа, перед и после, оно называется тут терминами, которые приводит он из Талмуда. Одно называется «лефашпеш бемаасав», а другое называется «лемашмеш бемаасав». Одно из них это, как тут перевели, проверка своих поступков. Перед их исполнением. Второе – прощупывание этих поступков. Вот на этом прощупывании мы с вами в прошлый раз остановились, поэтому попробуем это чуть-чуть расширить. Что за прощупывание? Что имеется в виду? Что имеется в виду, когда мы говорим насчет прощупывания ее? Прежде чем мы это скажем, да, мы просто вернемся к самому тексту. Будет, может быть, это более понятно. Итак, так сказано. Что значит прощупывать? Прощупывать означает исследовать даже добрые поступки. Все нормально. Сделали самый лучший поступок. Да? Помогли бабушке перейти дорогу. Несмотря на то, что она сопротивлялась, как многие уже в курсе дела. Да? Но был добрый поступок. Проверяя, не найдется ли в нем нечто недоброе. Или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить и уничтожить. Ну, на первый взгляд, понятно, что нужно проверить самого себя. Теперь прочтем, как это звучит на Лашон ха-Кодеш. Как это звучит у нас на нашем языке. Потому что тут сказано более точно, вот каждое слово, оно важно. Аха мишмушку хакира. Да, что такое вот этот мишмуш? Что за четвертая проверка, которой мы занимаемся? По-видимому, можно даже сказать это, определить это каким-то, знаете, какой-то психоанализ. Человек сделал поступок. После этого он начал думать о себе. Что его сделал вообще? Почему? По какой причине? Чего меня вдруг потянуло делать хорошее дело? Чего вдруг? Видите, это ведь подозрительно. Например, если человеку пришло в голову помочь другому, причем он так быстро, знаете, с удовольствием пошел, побежал помогать другу. И до двух ночи там таскал с ним, он там переезжал квартиру, он помогал ему перевозить на третий, четвертый этаж куда-то. Помогал туда, без денег, все нормально. Вернулся домой уставший, довольный. Хороший добро сделал, добро, милосердие, очень хорошо. хорошее ощущение, какой добрый человек, помогал другому. И тут вспомнил, а бум, Люцата говорит, Мсилат Ишарим, говорит, не, обожди, если сделал хорошее дело, надо проверить, что сделал, почему сделал. Лежал, 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 стал засыпать, и вдруг изнутри какой-то голос такой, бум, аж подскочил с кровати. Говорит, естественно, что побежал, мне же через неделю тоже переезжать. Понятно, что мне же нужно, чтобы кто-то мне помогал. Это называется «мини апними». Это называется, что у каждого человека, если только лимашмеш, чуть-чуть его, сам себя, не надо других. Кто-то сам себя чуть-чуть вот это сделает, вот этот мишмуш, это прощупывать свой поступок, то мы увидим, что даже в добрых поступках надо проверить, не найдется ли в нем нечто недоброе. Вот это что значит слова «нечто недоброе»? Легко исследовать. «Эйза пния ашер ло това». Ну, мы знаем, Люцата пишет каждое слово с точностью 100%. То есть, если ни одного лишнего слова нет, если сказано, значит, надо обратить внимание. «Пния ашер ло това». Перевели это. «Нечто недоброе». Хорошо перевели, да. То есть, не сказано, что это плохо. Не сказано, что это плохо. Это значит, что в этом что-то есть, что-то хорошее. Но иди, знай, там есть какая-то пния, какой-то поворот души в этом хорошем деянии, который он, ну, может быть, не совсем хороший. Может быть, он не совсем хороший. Как правило, что человек, почему он делает? Потому что, что значит, почему он делает? Потому что у него от этого выгода. То ли денежная. Не сразу, но потом. Или даже мечтание о том, что, иди, знаю, может быть, какой-то подсчет, хешбон называется, подсчет. А там в конце может что-то выгорит. Может быть, да тут не наличными, а чем-то другим. Всякое бывает, знаете, я на всякий случай помогу. Или самое распространенное, как правило, человек работает на кого-то. Он работает на почесть, на. Теперь я человек буду уважаемым. Теперь меня будут хвалить, теперь кто-то один другому скажет о том, что знаешь, Гришка, вон, до двух ночи, вон, отличный парень, хороший, перевозит, такой, без душа человек, ну все, чувствует себя нормально уже, чувствует, что его хвалят. Это. Если пния, вот это то, что он говорит, это называется «эйзе пния шарлотова». Если что-то там внутри души делали хорошее дело, но там что-то было, что надо проверить. Называется «нагия и шиц». Нагияйший. То есть есть что-то такое пристрастие личное, которое оно вело этот поступок. Или, например, мы приводим пример, если уже брать более религиозные примеры, то есть такое понятие «делай все лашем шамай». Все, кто чуть-чуть религиозный, слышали о том, что есть такое понятие под названием лашем шамай. Для себя? Я что, свою честь отстаиваю? Лашем шамай, это все это во имя Творца. Это поэтому я, так сказать, делаю вам замечание. Вовсе нет. У меня цель, я никого не преследую, никакой цели. Что происходит у нас в доме? Нужно ли говорить? А? Сколько религиозных войн ведется по-настоящему? Войны, как положено. Не сделано тела, ты дай им, как положено. А ну, делай еще один раз. Ты не успел сказать «Беркат Амазон». Надери, мямлишь. Или что только не... Какие только войны не идут. Кошерно или не кошерно? Чуть ли не до драк доходит. Можно так, это бишуль башабат или ло бишуль башабат. Надо, это вещь очень-очень серьезная, надо выяснить. И вот ведутся большие религиозные войны в многих семьях. И когда выясняется, то практика показывает, что за всеми религиозными войнами ничего религиозного не стоит. А что там находится? Простые те же самые выяснения отношений, которые, в принципе, были бы в другой бы области. Но тут удобно. Почему? Они прикрыты теперь такой, знаете, религиозной праведностью. Почему? Лешем шамай. Мицва. Надо, не дай Бог. Это лешем шамай. Почему? Все лешем шамай. Все лешем шамай. Поругались со своими родителями. Все, конечно, да. Лешем шамай. То есть до этого не ругались. До этого не было никаких проблем, то есть они стали религиозными, из-за религии практически никогда. Может, есть исключение из правил. Никакие споры ни с родителями, ни между мужем и женой. Или дети, там родители хазруба чува, а дети нет. Все споры, недоразумения в семьях, они эти, все те же старые счеты, но только они называются, теперь уже лешем шамай. Теперь они уже можно, человек получает такую уверенность в этом, он чувствует, и за его спиной вся тара стоит. Можно сказать, что его за спиной все тысячелетие еврейского народа. Он тебе представитель, поэтому он может все сказать ей, ему до конца. Одна жена пришла домой и спокойно говорит своему мужу о том, что, послушай, с сегодняшнего дня мы соблюдаем субботу. А муж только, знаете, так сказать, единственный его маршрут между телевизором, холодильником и максимум туалетом, да, или наоборот. Это все, он только не из того, ни с сего, что-то от меня. Теперь она все задушила, говорит, все, ничего, все, выключаем, все, отрубаем, вырезаем, сейчас соблюдаем субботу. Все лешем шамаем, обратите внимание, все лешем шамаем. Скажи, хороший поступок. А наверняка она чувствовала себя о том, что она сейчас спасает человечество, мужа точно. Плюс человечество, но, видимо, тоже оно... Муж – часть его, поэтому он спасает человечество. Не самые лучшие намерения были. Это один вид, когда человек делает какой-то поступок, а у него есть нагия и щит. Теперь нагия и щит – это вещь, которая вот, личное пристрастие, это тема, которую мы могли бы отсюда и до утра, и все целую неделю. Тут весь человек. Мы вечно, мы пристрастны во всем. Мы пристрастны по-настоящему, мы все проходит через наши очки, через наши желания, через наши чувства, которые, естественно, абсолютно верны. И согласно этому все остальное меряется. От меня и дальше. Я в центре координат, да, я пуп земли, и все меряю по-простому, так сказать, это правильно, неправильно, согласно тому, что я понимаю и знаю. Это называется нагия и щит. То есть, если у меня есть некое пристрастие личное, которое не позволяет мне все это видеть. И теперь есть другой вид, то, что называется пния, как определяет нам Люцата, пния шерлотова. Что значит пния шерлотова? Что-то там внутри, хороший поступок, но какое-то направление души было искривлено. Это то, что у нас определяют как мицвата нашим илюмада. Пошел человек, помолился, а что такое? Помолиться плохо? 3 раза в день, как робот. Он текст знает. Как один мне сказал, я отталдычил. Или как еще, это была фраза какой-то. А, ты отбарабанил. То есть он текст знал, и он, Баруха Шем, он очень доволен, что он отбарабанил молитву. И просто он такой-то, насчет отбарабанил. Во-первых, надо знать, что не он один барабанит. Это надо...
Барабанщики.
Я ехал с одним где-то 2 года назад, вот я вспомнил, потому что мне надо ехать на Хабурат Мацот сегодня, то есть надо печь мацу. В евреев принято перед Песахом печь пасу. И однажды я ехал с большой равом, Талмид Хахам, который сказал о том, что он начал молиться как положено в 48 лет. Первый раз он помолился, как он был человек честный. Ну, первый раз, когда он почувствовал, что он молится от начала до конца, и как положено, это как то требуется. По-видимому, большинство из нас, если спросите других людей, все молят, нет проблем. Но, по-видимому, те, кто молится по-настоящему, они могут сказать, что они не молятся. А те, которые не молятся, понимаете, у них нет проблем. Почему? Потому что отбарабанить. Это есть молиться. Это называется... Мелумада. Зайдите в Ишиву для Балей Тшува. Там молятся так, чувствуют, что крыша сейчас подымется. Почему? Люди в первый раз, они наконец-то прикоснулись к ощущению этой молитвы, ощущение такое, что сейчас сердце вырывается. Ну, смотрите, это знаете, как и Олим Хадашим. Кто-то мне рассказал, когда Олим Хадашим заканчивается быть Олим Хадашим? А? Олим Хадашим, для тех, кто не понимает, это эмигранты из России, которые приехали, и не только из России, с любой страны, которые приехали в Израиль, их называют Олим Хадашим. Когда они прекращают быть Олим Хадашим? Когда они смотрят на приезжих и смотрят, говорят, ты смотри, понаехали сюда, олимчики. То есть, когда уже прошло у них это первое ощущение, когда все уже прошло, когда уже все уже это... Молитвы порой тоже бывают, первые ощущения прошли. И человек вдруг привыкает к тому, что надо произнести какие-то фразы. И все эти самые намерения, те самые чувства, которые должны быть в молитве, они могут уйти. И тогда что останется? У нас останется мелумада. То есть мы делаем это по инерции, к которой мы привыкли. Мы выполняем эту мицву. Молитва была приведена как один из примеров этого всего лишь. Но уже без лисимхата мицва, без радости, которая должна сопутствовать исполнению этой мицвы, или том ощущении богобоязности, которая должна сопутствовать ей. Да. Теперь, и плюс, это еще одно, что называется пния лотова, пния ашер лотова. Да. То есть, вроде все нормально, мы выполнили мицву, да, мы помолились, мы сказали, мы как положено, сделали какой-то милосердный акт. Но на самом деле, все это было как по инерции. Или есть еще вещь, которая, например, некачественное исполнение заповеди, что называется. Например, человек говорит благословение. В отличие от молитвы, где держать мысль в полной концентрации от начала до конца, это колоссальная работа, и кто пробовал, прекрасно знает, насколько это тяжело. Поэтому и молитва называется «Авуда работа». В отличие от этого благословения, оно очень короткое. Сколько там? Ограниченное количество слов. И тем не менее, есть, которые умудряются даже посередине этой короткой брахи, чтобы какая-то мысль пришла в голову другая. Ее называют махшава зара. Называют ее чужая мысль. Хотя один из наших мудрецов сказал о том, что какая чужая? Это есть самая настоящая твоя, это есть самая родная, это не потому что за чужая. То есть мысль, которая проскользнула, которая помешала нам выполнить эту мицву. То есть что мы видим? Мы видим о том, что в исполнении любой мицвы мы можем сделать, но сделать не до конца. Мы можем сделать на телят едаем. Все очень хорошо, человек делает на телят едаем, но не делает до конца, до запястья. Надо сказано, до запястья сделать. Да? Надо это сделать его качественно, как положено. Есть в любой алахе, в любом мицве по алахе есть много составляющих. Надо это сделать до конца. Что мы видим? Тут есть много, что называется пния лотов. Что-то там внутри у нас может оказаться, что не позволит нам выполнить мицву, как положено, до конца. Или какое-то намерение, которое есть, только какую-то выгоду мы еще ищем. Как правило, да, какую-то выгоду еще один. Или делаем это как по заученному, совершенно не обращая внимания на сердце этого повеления. То ли мы не сделали ее так, как положено, как наш еврейский закон нас обязывается. Это то, что сказано «пния лотова». «Пния лотова». Дополнительно говорит он «О, эйзе хелекра шейцтарех ля сиро ва лаверу». «О, эйзе хелекра». Или какая-то часть плохая. Видите, насчет «эйзе пния шер лотова» есть какое-то что-то внутри, которое, оно хорошее, да, мицва сделали, все, но есть там что-то не то в ней. Да. А есть, может быть, иди знай, вообще хелекра. Вообще есть какая-то часть, которая она по-настоящему зло. Зло, которое нужно вообще выжать из своей души. Что это может быть? Это когда мы видим, что человек выполняет хорошее деяние. Но при этом, может быть, у него вместе с этим есть мамаша Ихут Ля Яцер Ара, он выполняет это то ли из-за зависти, он может это выполнить, то ли мамаш стремлению к почести, или просто тава. Тава – это вожделение, которое толкает его на это. Все это нужно снять, все это нужно вытащить из своей души. В этой точке действительно находится, может быть, весь человек. Проверить себя по-настоящему после того, кто я есть на самом деле. Кто есть на самом деле. Вот это четвертый пункт проверки «Лемашмеш бемаса». «Лемашмеш» – прощупать самого себя. По-видимому, в этой точке состоит, может быть, самая вот квинтэссенция еврейская, которая вся книга говорит. Мы или сегодня, или на следующем занятии, мы поговорим об этом гораздо глубже. Мы поговорим о том, во-первых, что это такое, чуть поглубже. Во-вторых, каким образом это осуществить. Есть, понятно, это хешбон, есть общий подсчет всего. Как это выполнить? Но надо знать, что в этой точке многое-многое заложено, говорит Гаон из Вильна. В том, что «Коль даркей иш зах бейна». В других местах Хазар сказали, путь каждого человека прямой в его глазах. Гон из Вильна говорит, что это оно чистовый в своих. Человек чист в своих глазах. Понятно, что это основа основ. И он говорит такую очень важную вещь. «Коль дарке адам нимшахим мина рациона решон». Что все пути человека, они исходят из его первого желания, которое самое первое, которое проводилось в душе. Там внутри, в той части, которая называется руах, что-то приподнимается. Моментальная реакция на все. Вот самая первая, которая есть, она все это порождается. Она все это порождается. И вот она и может привести человека к колоссальной ошибке. Потому что человек может сказать, а это я. Ну, а может быть, такой, как вы, может быть, это согласно всех критериям, которые мы раньше разобрали, это не есть добро. Может быть, это требует поменять, изменить, чуть-чуть улучшить. Гаон из Вильна и все предыдущие мудрецы учат о том, что у каждого деяния человека есть какой-то очень глубокий корень внутри души человека. Вот этот корень мы должны выяснить. Почему мы, чего мы вдруг такие хорошие стали? Почему вдруг мы сделали хорошее деяние? Почему у меня так вдруг получается? Почему я вдруг так рад от исполнения мицвы? Во-первых, многие могут удивиться, мы все время говорим, что это так должно быть. Мицву надо выполнять в радости. И надо выполнять со всеми. И вдруг мы говорим наоборот, иди проверь себя, почему. А я действительно в истинной радости исполнения мицвы как-то Творец хочет? Или у меня просто от радости того, что я получу в конечном итоге, что я рассчитал выгоду ту самую, которая у меня будет это? Надо проверять себя. Самообман. Человек живет в обмане 24 часа в сутки, даже когда спит. Чтобы не было этого, надо нам выяснить вот этот самый корень. Тот самый корень, который он скрыт от, порой от самого человека. И порой он может оказаться полной противоположностью, чем само деяние, которое человек делает. То есть мы можем увидеть человека, который на первый взгляд внешне выглядит совершенно, даже по всем критериям, очень положительным, очень правильным. Но там внутри, а мне это то, что его толкает, то, что его заводит, оно может оказаться совершенно другим. Столкнуться с человеком, который... По вечерам он ходит и собирает деньги. Знаете, это, я не знаю, кто живет в религиозном районе, он знаком с этой ситуацией, когда стучат, у нас стучат приблизительно каждые 10 минут кто-то, стучат в двери и просят помощи. Тяжело людям сидеть. Когда выяснилось с этим человеком, то есть он пришел совершенно другого места с проблемами в семейных отношениях, то выясняется совершенно страшная картина. Они находятся перед разводом, с детьми и так далее. Человек... запутанный в своей жизни совершенно. Он из очень известной семьи, это не русские, да, это наоборот сефарская семья, его отец даже очень известный раввин, но его семья не приняли его, он был такой, знаете, это, скажем, называется вне, он не был принят и в семье, по-видимому, поведением и так далее, который был не самое достойное, которое было. Выясняется следующее, что он учиться практически не учится, он сидит, находится в койлеле. Работать он не работает, он по вечерам ходит собирать деньги. Целый день он говорит о деньгах и только о деньгах. Внешне он выглядит как человек религиозный, гораздо религиознее, чем я, все мы собравшиеся вместе. Жена его говорит, что он говорит только о деньгах, дети говорят только о деньгах. Начинаешь с ним говорить, он говорит только о деньгах. И тогда спрашивается вопрос, может быть, вы пойдете, идите работать. Да, может быть, тогда это решит ваши проблемы, иди, знаю, может быть, какой-то бизнес откроете, тогда вопрос с деньгами, он как-то решится. Говорит, не могу пойти, а что во мне семья подумает? Отношения семейные, они, как правило, действительно могут повлиять на поведение человека. Я спрашиваю, скажите мне, вы близки с вашей семьей? Он говорит, нет, они меня не признают. Говорит, какая же вам разница, если... Он говорит, нет, все равно я не могу. Мне неудобно. То есть он сидит, учится, выглядит как праведник из праведников. Вы понимаете, что там внутри ничего нету. Все ракув, все испорчено внутри. Что это означает? Это означает, что есть что-то мне. То есть кто-то его увидит. Все хорошо, человек сидит, учится, все очень хорошо. Маме не шило, какое его, что там толкает его изнутри. У него какая-то есть установка жизни, что он, чтобы он не может отличаться от своей семьи. Это единственная причина, почему он сидит и учится. Единственная причина. Сам открыто и явно говорит, никто не догадывается, он и сам явно говорит. Мы можем видеть, что у человека всегда там внутри, если покопаться, есть какой-то это самый первый корень, который, вот первый, это называется «арацон решен», как определяет это Гаон из Вильны. «Арацон решен», на первое желание, которое выскакивает у человека там внутри, оно необыкновенно важно, если только мы можем способно рассмотреть это, мы увидим, в принципе, что там находится глубоко в нашей душе. И многие люди, которые честны с собой, они приблизительно знают, что там на самом деле, по какой причине он занимается этим, почему занимается этим. По разным причинам. Там рассказывал, как один молодой человек, он религиозный человек, да, он где-то после того, как много лет, как он уже религиозный, вдруг он понял, как он стал религиозным. Когда приехали в его город религиозные люди, то один из них ходил в очень модных очках, которые ему понравились. А остальные курили Marlboro, знаете, такие заграничные были такие сигареты, их он угостили его. И он понял, что это, в принципе, то, что повлияло на него в положительную сторону. То есть вопрос, есть ли Бог или нет Бога в мире, зависел от того, как выделил тот, так сказать, религиозный человек, в каких очках он приехал. На его благо он приехал в модных очках. А представьте себе, что если большинство ходит в таких немодных очках, что же бы было бы тогда? По-видимому, он стал бы антисемитом, не знаю, или антирелигиозным. Намерение внутри души определяет все. Поэтому мы можем определенно сказать, что может быть такая ситуация. И там все определяется. Когда человек сидит, и целый день он учит Тору, но там внутри души его душа не там. Она не в Бет-Мидраше, где он сидит и учится. А он где-то, я знаю, деньги тут, деньги там. Совершенно другое. И можем с другой стороны видеть человека, который целый день работает. И на самом деле душа его находится в том самом часе или двух, когда он способен после работы прийти, дожидается этого момента, чтобы сесть и учиться. Единственное что. Конечно же, ахарея маасим нимшахот алевавот. За деянием человека его и намерения. А вероятность того, что он будет стремиться к изучению Торы и какой-то духовности, если он сидит в Бет-Мидраше, гораздо выше, чем если он находится на работе. Но если там внутри души есть истинное намерение, оно определяет человека, а не деяние. Ни размер кипы или длина пейс не определяет религиозного человека. Она открыта только перед Творцом, и только перед ним человек дает дин вехешбон. Хотя понятно и ясно о том, что есть соответствие, как правило, между внешним и внутренним, но, по-видимому, оно не абсолютное, оно может оказаться и несоответствием. Это в нескольких словах Цато намекает, то есть у нас обязанность еврейская для того, чтобы человек был осторожным, что нужно делать? Нужно прощупывать свои деяния. Снова повторим, подведем итог. Первое – это надо понять, что такое хорошо и плохо с точки зрения идей. Надо на втором этапе спуститься до уровня частных деталей, до конца понять, разбить это на составляющие, что это означает. После этого в процессе исполнения, перед самим исполнением остановиться и понять, и осознать, то, что я собираюсь делать, это из того добра, которое я понял, осознал, или все-таки, не дай Бог, это из зла, и тогда надо убегать от этого. И уж после того, как я исполнил это деяние, отсюда и начинается самая основная работа – понять, а тот факт, что я сделал хороший поступок, несмотря на яцер ара, который у меня есть, он действительно с чистым намерением служения Творцу, или там что-то дополнительно приклеено к этому, что от этого нужно избавиться. И об этом он говорит, снова скажем на русском языке, перевод. Прощупывать означает исследовать даже добрые поступки, проверяя, не найдется ли в нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить или уничтожить. То есть, видите, это все можно удалить или уничтожить. И это напоминает прощупывание ткани с целью выяснить, хороша она или крепка, или же слаба и потрепана. Точно так же необходимо прощупать и дела свои, проверяя их самым придирчивым образом, пока они не станут кристально чистыми. Пока они не станут кристально чистыми. Представьте себе, человек проверил себя, и вдруг он осознал о том, что у него никаких каких-то личных пристрастий не было, и выполнил мицву до конца, и все, вдруг почувствовал, что он выполнил одну мицву в жизни кристально чисто. Есть люди, которые... Такое, наверное, сказать, существует. Кристально чистое исполнение мицвы. Это так должно быть. И дальше подводит Люцата итог и говорит, в целом это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверяет все свои пути, дабы не оставить в себе дурных привычек и плохих качеств, и уж тем более избегать поступков и преступлений. Ну, это будет наша тема всего следующего занятия. Сейчас только начнем это, сделаем только несколько слов, чтобы мы поняли, о чем более подробнее будем говорить. Люцата говорит нам более конкретно, если мы просто посмотрим на источник наш, то сказано так. Кляля давар. В целом, подведение итога. Я дама аен аль-маасав кулам. Человек должен внимательно присматриваться за всеми деяниями своими. Умыфакех аль-драхав. Умыфакех и проверять все свои пути. Шилёля анех ла-ацму хергелера. Чтобы не допустить себе и не оставить себе, первое, дурных привычек, эргелера, второе, мидара, или плохое человеческое качество, характер, черты характера. Они могут быть хорошими, а могут быть плохими. Что мы видим? Делает акцент Люцата на две составляющие, которые, в принципе, и являются причинами вот того самого пристрастия личного, о котором мы говорили раньше. Это то, что помешает нам исполнить мицву, исполнить доброе дело кристально чистым намерением. Что помешает? Все очень просто. То, что двигает человеком, как правило, это его привычки и мидот, раот и плохие человеческие качества. Мы знаем о том, что были теории в мире, которые говорили о том, что человек это табула раса, чистый лист бумаги. Человек хороший от рождения. Я хороший человек, кричит. Хочется быть. Вся проблема в том, что общество плохое. Я нормальный. Но общество, куда я попал, меня испортило. Поэтому я был чистый лист бумаги. Я родил ребенок. Он человек. Ребенок. Он кристально чистый. Душа не запятнанная. Не. И пришло общество, затоптало его. Теперь он вырос таким. Что от меня хотите? Человек приписывает себя кредит, что он всегда хороший, всегда нормальный. Другие люди, мне все мешают. Это помешало тут, из-за этого, тут. Это то, что мы приобретаем в течение жизни. В Торе у нас не так написано. У нас написано «Айр пере и адам и вали». Человек, он рождается, айр пере, дикий осленок. Что значит дикий осленок? Он рождается уже с плохими человеческими качествами. У кого есть дети, обратите внимание, они проявляются очень быстро. Где-то уже где-то полгода, в год вы уже видите о том, что уже есть над чем работать. Хороший вызов есть у этого ребенка в жизни. Да? У него предстоит много испытаний в жизни. Почему? Ну, хороший характер у него уже получил. То есть, как правило, мы это говорим, он следовал от родителей. То есть, если он такой, значит, ты из родителей таких, я не знаю, или они вместе такие. Всякое бывает. Да. То есть у нас есть одна часть врожденная, а одна часть приобретенная. Врожденная – это человеческий мидот, это человеческий характер, или качество человека. Как то вожделение, как то зависть, как то стремление к почести, как то высокомерие человека, гнев человека и так далее. Мы живем этими качествами, которые у нас есть, жадности. Мы живем. Мы, в принципе, рождаемся таким. То есть это уже built-in, встроено в нас, в момент, когда мы родились. Это одно, что движет человеком. И второе, это хергелера, это привычка плохая. Та самая, которая во многом наши родители, во многом общество, а во многом мы сами, которые мы привыкли к этому. А после того, как привыкли, не можем уже от этого избавиться. Просто не можем. Нам уже очень-очень тяжело. Очень тяжело избавиться от этого, потому что мы становимся кем? Мы становимся заложниками тех привычек, которые мы сами к себе привыкли. Эта тема наша, мы с вами разберем в следующий раз более подробно, что движет нами. Эргель, привычка, которая всю жизнь нашу меняется. И мы увидим, что оно разрушается, но она в той же степени может нам всю нашу жизнь перевернуть и наоборот построить ее в самую лучшую сторону. И мы с вами еще разберем тему под названием «Мидот», человеческие качества, и мы более подробно поймем, что движет человеком, построим некую картину этих качеств, и уже на основе понимания, чем движет человеком эргель в Мидот, мы тогда сможем перейти к следующему предложению о том, как бороться с этим, что делать. Потому что дальше идет то самое знаменитое место о том, каким в Мсилат Йешарим, каким образом человек может выйти из этого плена, плена самого себя, плена личного пристрастия и слепоты. Ну, всего доброго. Привет из Иерусалима.